Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Великая отечественная жертва. Где и как сегодня искать сведения о погибших на войне или пропавших без вести близких? Паралич воли. Что такое с духовной точки зрения это явление и чем оно опасно? Ксения Алферова и дети сажают деревья. Как к ним присоединиться и, главное, зачем? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Впереди 9 мая, День Победы, один из немногих праздников, который сегодня всех нас, таких разных, объединяет. И в силу этой его особенности, очевидно, кто-то пытается на нем спекулировать памятью, кто-то устраивает пропаганду, а кто-то ищет двойное дно в инициативах, которые зародились как дань любви своим погибшим близким. Попытка политизировать явление может ведь любое живое начало превратить, ну, скажем так, в отчетное мероприятие. Избежать этого можно только, как мне кажется, совместными усилиями. Если каждый, кто пройдет, например, в составе бессмертного полка по своему городу, будет знать что-то очень важное о том человеке, портрет которого держит в руках. Бессмертный полк — это же такой здоровый росток любви, к которому хорошо бы относиться осознанно. Мы очень связаны, кроме того, и со всеми своими предками, и это в наших тоже интересах — знать о них как можно больше. О погибших и пропавших на войне сегодня известно далеко не все, но уже многое. И получить сведения о них можно из общедоступных источников. Как это сделать, спросим у нашего собеседника, который этим путем проходил и составил подробную инструкцию. Ее можно найти на сайте foma.ru. Ну а на связи с нами Дмитрий Белов, кандидат исторических наук, вице-президент Международного благотворительного фонда «Сталинградская битва». Добрый вечер, Дмитрий Александрович.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, что бы вы посоветовали тем людям, которые хотят узнать, где похоронены их близкие, или, может быть, какие-то сведения о пропавших без вести, про дедушках, про бабушках, которые были потеряны в результате Великой Отечественной войны? С чего начать эти поиски?
Для начала я советую найти в интернете электронную базу данных «Мемориал». Сайт будет называться на английском языке obd-memorial.ru. На этом сайте необходимо заполнить графу «фамилия» человека, которого вы ищете, имя, отчество. Если это, конечно, популярная фамилия, Иванов, Петров, Сидоров, то тут, конечно, не обойтись без года рождения, места рождения. Конечно, хорошо бы иметь представление о том, когда он был призван в Красную армию, место призыва, приблизительно, когда он пропал без вести, месяц и год хотя бы. Помочь в этом может быть письма, которые сохранились в семье. Нужно посмотреть последнее письмо, выяснить, какая дата у этого письма. Может быть, поможет, на всякий случай необходимо записать номер полевой почты, потому что это позволит выяснить, в какой дивизии, в батальоне, бригаде служил человек, выяснить таким образом боевой путь этого человека.
Полевая почта, она указывается прямо там на письме, как правило, да? Ее можно найти
на конвертиках этих треугольничках. Да, ППС, например, и там какой-то номер, там 11548, например. Есть специальные электронные базы данных, например, на сайте soldat.ru, по латыни надо писать soldat.ru, есть такой сайт. Там есть электронные каталоги, где можно забить вот эти цифры, и выйдет номер дивизии, полка, какого-то воинского соединения, где этот человек служил.
Ну, это что касается именно номера полевой почты?
Это касается номера почты. Если obd-memorial.ru тут же выдаст информацию разных людей, однофамильцев, как правило. Это может быть один человек, а может быть и 200, и 300 человек. Дальше нужно смотреть по дате рождения или по месту призыва. То есть нужно знать хотя бы область, куда человек призывался. И, соответственно, нажимая на эту фамилию, которая потенциально, скорее всего, является вашим родственником, можно выяснить его судьбу. Как правило, большая часть запросов говорит, что он пропал без вести. Но не всегда иногда можно найти информацию о том, что он погиб, умер от ран в каком-то госпитале, например. Там же, в чем ценность этой базы данных, загружается сосканированное изображение архивного документа из Министерства обороны, где содержится полная информация об этом человеке. Где он погиб, кто его родственники. И вы посмотрите вот в графу «родственники», там, допустим, будет указана мать, фамилия, имя, отчество там, и ее адрес. Если совпадает, значит, это именно ваш родственник, и там должна быть указана информация о том, где он похоронен. Это, конечно, такой идеальный вариант, который нужно, конечно, использовать. Если же информация только что пропала без вести, тогда нужно опираться либо постараться найти, выяснить, в каком воинском соединении он служил. Какая дивизия, какая армия, какой полк, какой батальон в идеале. И там будет информация, когда он пропал без вести. И нужно выяснить, что если он пропал без вести, допустим, в октябре 42-го года, выяснить, где эта дивизия воевала в октябре 42-го года. Значит, вы уже будете знать хотя бы приблизительно плюс-минус там 50 километров район поисков. Возможно, что в какой-нибудь братской могиле.
Что касается правописания, насколько я понимаю, не всегда фамилии записывались корректно, а также имена и отчества. И надо рассматривать варианты такие. То есть, допустим, у двух моих двоюродных дедушек, которые погибли на войне, у них фамилия Левовы, и это фамилия, которую очень часто искажают. Там их могли записать как Львовых, могли записать еще как-то иначе. И нужно рассматривать разные варианты.
Да, вы совершенно правы. Тем более, что не забывайте, что когда какие-то, наверное, сотрудники забивают же эту информацию вручную. У меня был случай, у меня прадед Ляшенко Андрей Кириллович. И я подумал, что, конечно, человеческий фактор всегда существует, и не все люди у нас, скажем так, грамотные. Поэтому Кириллович часто пишут и с одной «Л». И когда я забил Кириллович с одной «Л», я выяснил не только, что мой прадед погиб от голода в концлагере «Шталаг-8Т», под городом Заган, но и с точностью до плюс-минус 50-100 метров выяснил и место его гибели, захоронения. Именно благодаря тому, что я написал Кириллович с одной «Л».
Человеческий фактор нужно учитывать. А что касается семейных архивов, допустим, бывает такое, что в семейных альбомах сохранились фотографии, присланные с фронта. Что эти фотографии могут рассказать о наших прадедах или прабабушках? Есть ли в этом какая-то дополнительная информация, на которую стоит обращать внимание?
Ну, если есть погоны, а не петлицы, значит, эта фотография датируется однозначно либо 44-м, либо 45-м годом, либо 50 на 50 еще и 43-м. По наградам есть еще электронная база данных «Подвиг народа». Там забиты, ну, пытаются, конечно, заносить эту информацию. По всем наградам, как я понимаю, боевым орденам и медалям нашего Министерства обороны, не только погибших, но и выживших, так сказать, прошедших боевой путь вплоть до победы и ныне здравствующих, в том числе ветеранов. Они не все ордена и медали туда заносят, но бывает. На всякий случай ту же процедуру повторите и на этом сайте. Тоже фамилия, имя, отчество. И, может быть, орден, который виден на груди вашего родственника на фотографии семейного альбома, будет информация конкретно, за что он этот орден получил, где, когда, что конкретно он сделал. Полностью описание подвига хотя бы краткое.
В какие организации можно было бы обратиться, чтобы получить информацию о наших родственниках? Красный Крест или еще какой-нибудь мемориальный центр, где есть информация?
Красный Крест может помочь, если вы знаете, что человек в Европе, в Польше, например, или в Германии пропал без вести. Например, можно попробовать. Приходилось мне сталкиваться, когда я получил отрицательный запрос, но тем не менее. Попробовать этот момент можно. Если вы знаете, что до того, как человек пропал без вести, он получил, например, ранение, то есть смысл обратиться в Санкт-Петербургский военно-медицинский архив, поскольку каждый раненый, на него заводилась специальная карточка, где указывалось, где, когда он получил ранение, куда, температура, лежачий он, или может самостоятельно передвигаться, кто его лечил, и самое главное, какой номер полевого госпиталя. По госпиталю можно определить приблизительно населенный пункт. Может быть, он умер от ран в этом госпитале. И, соответственно, выяснить, где братская могила тех, кого захоранивали, умерших от ран в этом населенном пункте. Раньше использовали еще специальные нашивки на мундире. Желтые, красного цвета. Красное – это тяжелое ранение, желтое – среднее. То есть, если вы видите такую нашивку на мундире, теоретически есть смысл задуматься, попробовать обратиться в военно-медицинский архив. Нужно только грамотно постараться как можно подробнее изложить все данные, какими вы располагаете, чтобы сотрудники архива могли действительно помочь вам настолько, насколько это позволяет их документальная база. Если он был курсантом какого-то училища, пехотного, там, я не знаю, любого, значит, на него нужно посмотреть, есть ли запись какая-то в фонде этого училища. Потому что среди выпускников его фамилия должна быть, включая, как он учился, какие оценки у него были и так далее. И куда был направлен после. То есть это тоже зацепка наличия звания курсанта.
Дмитрий Александрович, спасибо вам большое за эти подсказки. Но, а можно философский вопрос вам задать? Как вы считаете, с чем связан сегодня такой, ну, всплеск интереса, что ли, к теме поиска своих погибших или пропавших без вести родственников? У нас какое-то время мы довольно спокойно к этому относились, а вот сейчас, по-моему, последние несколько лет этот вопрос, он прям очень часто встает и в разговорах, и в поисковиках тоже видно, что люди обращаются за помощью в разные архивы и организации, ищут своих родственников. Как бы вы это объяснили, что это?
Это действительно философский вопрос или культурологический, наверное. У нас же существует в стране несколько интересных форм памяти о прошлом. Это исторические реконструкции, поисковые движения. Но это все выглядит, хоть и идущее снизу, а впоследствии поддержанное государством, властью. Но в данном случае, когда вы копаете информацию на своего родственника, это не выглядит для галочки. Скажем так, это для себя. Человек делает это исключительно для себя, чтобы понять, наверное, свою семью, историю, самого себя понять где-то. Я ведь тоже где-то проработал лет 8 в музее панорамы Сталинградской битвы, оказывая помощь в поиске могил другим людям. И на определенном этапе, занимаясь немецким проектом, который касается изучения форм памяти современной молодежи на примере Сталинградской битвы, я как-то задал себе вопрос, а что же это я сам-то свои корни не знаю. Вот. Ну и, соответственно, вот тоже отшлифовывал свои рекомендации, свой опыт поиска вот на примере собственного прадеда. То есть здесь это, скорее всего, бессмертный полк, вот это тоже интересная форма памяти. Она идет именно от своих корней. Не имеет никакого отношения к власти, к государству, к какому-то общественному признанию. Это человек делает для себя. Мне кажется, вот эта мотивация, она, наверное, будет определяющей, скорее всего. Человек считает, что он должен знать своего прадеда, где он находится, чтобы знать, что рассказать. Хотя я знаю, что мотивация участия в подобных мероприятиях самая разная. Все зависит от возраста, и от образования, и уровня культуры. Это очень такой многослойный пирог. Поэтому вопрос действительно философский. Надо тут пройти, в общем, каждому, наверное, вот этот путь. Неважно, нашел он этот человек могилу своего родственника, но, по крайней мере, для себя должен, наверное, отметить, что он сделал, исходя из сегодняшней ситуации, развития электронных архивов, каталогов, все, что он мог.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста, вам спасибо.
Напомню, на связи с нами был Дмитрий Белов, кандидат исторических наук и вице-президент Международного благотворительного фонда «Сталинградская битва». Подробная информация о ресурсах, с помощью которых можно найти сведения о погибших и пропавших без вести близких, есть на сайте fama.ru. Там все ссылки и адреса, о которых мы сейчас говорили, прямо на первой странице. Коллеги специально сегодня подняли материал. А о том, как и где в вашем городе пройдет бессмертный полк, можно узнать на сайте мойполк.ру. Там есть контакты организаторов и важная информация о сути этого движения, о самом главном, что хорошо бы знать, собираясь принять участие в этом шествии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 5 главы Евангелия от Иоанна, где рассказывается об исцелении расслабленного человека. Расслабленный, то есть парализованный. Человек, который сам не мог двигаться, и Господь, увидев его, он лежал рядом с купелью на протяжении 38 лет и ждал, когда же возникнет такая возможность, чтобы окунуться в целебные воды этой купели. Там раз в год ангел, как сказано в Евангелии, он возмущал воду, то есть она начинала как бы вскипать, и человек, который первый туда погружался, получал исцеление. Так вот, этот человек 38 лет лежал и никак не мог дождаться своей очереди, никак не мог попасть в эту воду. И вот явился Христос, который спросил у него, хочешь ли ты быть здоров, он сказал, хочу, и Господь исцелил его. Как часто это бывает в Евангелии, это было в день субботний, поэтому к Христу тут же было предъявлено множество претензий, что он исцелил человека в субботний день и так далее. Здесь огромное количество аспектов в этом евангельском повествовании. Может быть, есть смысл сейчас, поскольку ближайшее воскресенье, оно считается днем, посвященным вот этому расслабленному человеку, сконцентрировать внимание именно на этом состоянии. Что имеется в виду под словом «расслабленный» или «парализованный»? Ведь, как это часто бывает в Священном Писании, не всегда только буквальное прочтение здесь имеет место, но есть и какое-то иное измерение, о котором стоит задуматься. В нашей студии протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Добрый вечер, отец Александр.
Здравствуйте.
Что такое вот это состояние расслабленности?
В случае с евангельским текстом здесь все ясно. Человек был парализован до такой степени, что самостоятельно не мог подойти к овчьей купели. И те, кто был в Святой Земле, знают, что она очень маленькая, и если там было людно, то к ней и здоровому-то человеку подойти непросто, а человеку больному совсем сложно. Но, мне кажется, речь более идет о двух других вещах. Во-первых, никто не пускал. И вот эта расслабленность, то есть нравственная несосредоточенность, зажатость только на самом себе, была ведь свойственной всем тем людям, которые окружали овчью купель. Кто его не пускал, кто его теснил, кто не давал исцелиться, считая, что их проблема, их задача важнее. И никто не мог о себе сказать, что они расслаблены. Никто не мог. Каждый приходил, у кого-то там пятка гноилась, у кого-то голова болела, кто-то был бесплоден и так далее. И вот это нас переводит к еще более существенному пласту проблемы. Расслабленность как таковая, если она не касается паралича мышц или чего-то еще, очень часто не ощущается. Человек не чувствует, что он в неком нравственном вакууме, человек не чувствует, что он в беде, он чувствует, что все в порядке, все хорошо, у него нормальная работа, у него красавица-жена, он востребован и так далее, тогда как он находится в состоянии вот прямо-таки утраты нравственных сил. И он не может даже понять, что произошел паралич. И вот ощущение, когда все всегда хорошо, и никакой потребности в поиске нет, никакой нужды в обращении нет, и это всегда относится тогда только, когда плохо становится, человек приходит. Так вот, если нужды нет, это как раз тот паралич и та расслабленность, о которой, мне кажется, иносказательно в этой притче идет речь. Спаситель исцеляет человека, который говорит «я хочу быть здоровым». Мы не хотим быть здоровыми очень часто духовно. Мы хотим быть богатыми, мы хотим быть успешными, мы хотим, чтобы все было нормально у наших детей. Это здорово, но это совершенно недостаточно. И вот преодоление этой расслабленности есть итог действия Божия, помноженного на согласие человеческое, на добрую волю. Не на то, что кто-то такой же расслабленный, как и ты, но тоже ничего не замечающий, потеснится у Силаамской купели, а на то, что ты скажешь Богу «да».
Отец Александр, вы описали сейчас ситуацию человека, у которого все хорошо. Мне приходит на ум другой тип людей, и мы, мне кажется, довольно часто такими бываем, когда не все хорошо, но в этом все время кто-то еще виноват. Обстоятельства, эта страна, или там, я не знаю, соседи, или там какие-нибудь проворовавшиеся чиновники, или что-то еще вот такое. То есть в том, что в моей жизни что-то не так, виноваты другие. И как мне кажется, и здесь тоже речь идет о какой-то, я не знаю, ну, невозможности, что ли, выпрыгнуть, вот спрыгнуть с той карусельки, в которой человек находится, и посмотреть со стороны на себя, на других, на окружающих, попытаться осмыслить эту ситуацию в какой-то другой перспективе, что ли, ну, с учетом того, что есть не только горизонтальная, но и вертикальная система координат, я не знаю.
Ну, как в алгебре говорят, модальность здесь та же самая, только знаки разные. В одном случае все очень хорошо, и ты от сытости утрачиваешь какую-то способность улавливать импульсы, а здесь от некой такой часто придуманной безысходности, потому что, как обычно в таких случаях, я уж что только и не делал, и там вот туда ходил, и вот там свечки ставил. Ну, при чем здесь твои свечки? Это все попытка откупиться от Бога. Ты попробуй с ним в общение вступить. Потому что, ну, представим себе, расслабленный, который вот Христос к нему подходит, а он ему монетку дает или свечку ему передает, и разговора между ними не случается, и при этом еще озлобленный на то, что будто Христос виноват, что его отталкивают другие такие же, как он. Ты должен где-то разомкнуть эту цепь. Ты должен, ну, вот вы хорошо сказали относительно спрыгивания с карусели, ты должен ее остановить, ты должен где-то сломать этот мотор. И тогда, даже если эта купель будет переполнена, ангел все равно войдет в нее и возмутит воду.
Специально для тебя. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был в нашей студии и комментировал актуальные Евангелия. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы рассказываем о тех людях, которым очень нужна помощь, и о тех, кто им помогает. А помогать можно по-разному, и не только деньгами, но и личным участием, тем более, когда речь идет о празднике. Завтра, 6 мая, благотворительный фонд «Я есть», который поддерживает детей с особенностями ментального развития, с аутизмом, синдромом Дауна, проводит замечательную акцию. Ксения Алферова, актриса и соучредитель этого фонда, приглашает всех желающих присоединиться к посадки деревьев вместе с подопечными фонда. О том, как важно этим детям общение с большим миром, думаю, рассказывать не надо. И так все понимают. У нас же не всегда есть силы и время, чтобы им в этом помочь. Но ведь завтра выходной, и, может быть, кто-то думает, куда бы выбраться всей семьей. Так вот, завтра можно принять участие в озеленении нашего общего пространства и вместе с тем пообщаться с детками, которые очень этого дня ждут. Подробности узнаем от Ксении Алферовой, актрисы и соучредителя благотворительного фонда «Я есть». Она с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Ксения.
Добрый вечер. Это не акция, это праздник ежегодный. Мы уже 5 лет это делаем, каждый год. Это называется «Удивительный лес». Мы сажаем деревья. Мы раньше это делали в Ромашково, но больше... То есть там мы все уже посадили и засадили нашими соснами. И, как говорят лесники, мы это делали вместе с Россельхозом. Вот после первого года, когда мы посадили лес... Сосны, они нам сказали, что они такого вообще впервые встречают, что практически у них 100% как это, приживаемость растений.
Прекрасно.
Слушайте, но нам-то это не удивительно, потому что мы же с какой энергией это делаем, у нас какие дети, у нас же дети с такими душевными особенностями, что по-другому быть и не может. Мы, у нас все наши праздники, которые мы делаем, какие-то мероприятия, они все направлены на то, что у нас есть такой слоган, мы учимся жить вместе, у нас получается. То есть мы вместе что-то очень хорошее делаем, вместе имеется в виду обычные, особенные, в общем, мы как-то не делимся ни на какие группы, категории, диагнозы, а просто что-то хорошее делаем вместе, просто у нас помимо-то леса, у нас там много всего другого, чего происходит, то есть и плов мы едим, который нам готовит там наш дружественный кафе, и куча разных мастер-классов для детей, чай пьем, и песни поем, и хороводы водим, и на батутах прыгаем, ну то есть это такой праздник семейный. И у нас каждый год все больше и больше людей приходит. В том году там около 200 уже человек были и сажали лес. Вот, поэтому ждем всех желающих. Да, в 12 часов у нас всегда. В 12 мы начинаем сажать наш удивительный лес, который 100% приживается и, видимо, как-то Ксения, какой-то он тоже особенный.
Ксения, а я правильно понимаю, что для ваших подопечных, для детей с особенностями развития, это такая возможность пообщаться с большим миром и вместе поучаствовать в каком-то общем деле? Это же, ну, у них не всегда, будем правде смотреть в глаза, не всегда такая возможность есть. И в силу того, что к ним относятся иногда как-то неадекватно.
На самом деле, ну, как бы они мало чем физически отличаются от всех остальных. Про социализацию, да, то есть, скорее всего, интеграция. То есть мы соединяем две части, которые зачем-то разделили. И на самом деле, на мой взгляд, ну, то есть, да, у нас территория любви, у нас все друг к другу относятся очень хорошо и не делясь. А мне кажется, это больше даже важнее, наверное, для нас, для обычных людей. Это возможность как-то познакомиться и стать чуть-чуть лучше, потому что то, что вот та какая-то удивительная душевность, духовность, не знаю, любовь, которую распространяют вокруг себя эти дети, счастье от того, что они вместе с нами что-то делают, она, в общем, это нигде такого вы больше не получите, это я знаю наверняка. Такая подпитка. У нас тут есть много людей, так называемых обычных, которые ждут не дождутся уже вот этого леса, потому что вот на год они получают такой заряд серьезный.
Я правильно понимаю, что вы ждете у себя на этом празднике и взрослых, и детей?
Всех.
То есть можно семьями, да, приходить?
Да, нужно приходить семьями, с друзьями, с кошками, собаками. У нас там есть, кстати, собаки дрессированные, которых можно гладить, и они потом нам такой цвет показывают. Вот. Так что у нас там много чего происходит.
И для детей отдельная большая получается программа.
Да.
Огромное вам спасибо за комментарии. Я надеюсь, что в этом году, в вашем празднике, примет еще больше народу, но и так, и чтобы так было каждый год.
Спасибо вам, Ал, хорошего вечера.
До свидания. Напомню, Ксения Алферова, актриса и соучредитель благотворительного фонда «Я есть», была с нами на связи по телефону. Ну а вся информация о месте проведения праздника на странице фонда «Я есть» в Фейсбуке. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».